но это по вкусу и искристости превосходило то шампанское, которое подавалось на Рождество в Росариле. «Вам нравится Лондон?» Это был первый вопрос, который Роухэмптон адресовал Корнелии. «Нет». Корнелия не намеревалась отвечать так резко, но правдивые слова вырвались как-то сами собой, прежде чем она смогла подобрать подходящий ответ. Герцог удивился. «Я думал, что всем женщинам нравятся балы и развлечения лондонского сезона», — сказал он. «Я предпочитаю Ирландию», — ответила Корнелия. Она чувствовала, что ужасно стесняется его. Никогда прежде она не ужинала вдвоем с мужчиной. Но это была не единственная причина ее смущения. Было что-то в самом герцоге, что-то вызывающее в ней новые, незнакомые ей прежде ощущения. И что самое странное, она чувствовала себя при этом счастливой. Необыкновенно счастливой. Корнелия не анализировала своих чувств. Она только знала, что чудесно, просто восхитительно сидеть вот так, рядом с ним, пусть даже молча. Подали еду, блюдо за блюдом, и каждое вкуснее и экзотичнее предыдущего. Корнелия никогда не пробовала таких яств, но она не притронулась к ним и сейчас. Зал гудел веселым шумом, беззаботной болтовней множества гостей, но Корнелия их не слышала. Она была поглощена сидящим напротив нее мужчиной, незаметно наблюдая за ним сквозь темные стекла очков. «И чем же вы занимаетесь в Ирландии?» — спросил герцог, как заметила Корнелия с усилием, и ей самой пришлось приложить силы, чтобы выдавить ответ. «Мы разводим и тренируем лошадей, скаковых лошадей в основном». «У меня тоже есть конюшня», — сказала Роухэптон. «К сожалению, в этом году мне не слишком везло в скачках, но я надеюсь выиграть золотой кубок в Аскоте со своим сэром Геллахедом». «Вы сами вырастили его?» — спросила Корнелия. «Нет, купил пару лет тому назад». Корнелия не знала, что еще сказать. Если бы напротив нее сидел ирландец, они могли бы растянуть эту беседу на несколько часов, обсуждая достоинства тех или иных жеребцов, споря о жокеях, сравнивая дублинские скачки в этом году и годом раньше. Но об английских лошадях и их владельцах она знала очень мало. Да к тому же она понимала, что такие, как герцог, не только сами не тренируют своих лошадей, но даже и не покупают их. Их беседа вновь угасла. Так в молчании закончился ужин, и они вернулись обратно в бальный зал. Несколько пар кружились на середине зала. Большинство гостей, в том числе и Лили с испанским послом, оставались внизу. Корнелия беспомощно взглянула на герцога, как бы спрашивая, что они должны делать. «Может быть, мы присядем?» — он указал на стул с изящной позолоченной спинкой, и после того, как она села, уселся рядом. После минутного молчания герцог сказал серьезным тоном: «Вы должны попытаться полюбить Англию. Ведь вы собираетесь жить здесь, и для вас было бы большой ошибкой думать, что счастливой можно быть только в Ирландии». Корнелия удивленно взглянула на своего собеседника. Она не ожидала, что он может догадываться о том, что она несчастлива и тоскует по своему дому. «Я не собираюсь оставаться здесь надолго», — вновь честно ответила она, не успев придумать подобающий ответ. «Я надеюсь, что ваши новые знакомые заставят вас изменить свое мнение об Англии», — довольно мрачно возразил герцог. «Сомневаюсь в этом». Роухэмптон нахмурился, словно ее неуступчивость раздражала его. И затем, как бы невзначай, добавил: «Вы позволите мне навестить вас завтра?» Корнелия посмотрела на него с изумлением. «Полагаю, да», — ответила она. «Но, может, будет лучше, если вы спросите разрешение у тети Лили?»